даже не знаю, с каким настроением, как сегодняшняя лекция, вот таким боевым или радостным, или грустным, или я не знаю. В общем, по-любому все лекции должны быть радостные и боевые, да? Ну, название будет такая: «Теория разбитых окон». Кто-то слышал про такую теорию? Оказывается, существует такая теория. Она, это вы, ну, в одном предложении, если и суть. Если здание разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Концепция. И там были практическое применение, там целые ученые работали. Ну, в общем, это. И ни одна, и в каждой стране проводили даже опыты по теории разбитых окон. И мы будем тоже применять в своей жизни, раз оно рабочее. То есть, о чем мы будем говорить? Что без воли ничего не будет. Какие мы бы ни были умные, если волевой фактор отсутствует, все это бесполезно. Что есть сила изменять. У одного она есть, у другого почему-то нет. Я буду говорить о том, что она есть у всех, просто он не туда еще пока ее делает. Что нам не надо бояться быть героем. То есть герои, а есть которые боятся. Герои все, но некоторые боятся быть им. Героизм — это наше нормальное. Что было раньше и сейчас? Раньше и сейчас — это до, как объявили пандемию, вот эту, изменилось в мире все буквально. На буквально всех уровнях, скажем, разница. Появилась собственность на тело. В принципе, она всегда была, но сейчас это оформлено. И мы входим в рабство высокого порядка. Если мы ничего не сделаем, то вот. И все это от лукавого мы понимаем и делаем вид, что все правильно. Мы делаем вид, что все правильно, понимаете? Лукавый в нас сидит и говорит: ну, нормально. Потому что лукавый, он не то, что нас сбивает с пути истины, он рассказывает нам, как дорого стоит наша собственная шкура, и ну, нет смысла куда-то влазить в какие-то события, ну и потом твоя шкура пойдет с молотка тоже. Вот. И тогда ты находишься в такой, в пораженной позиции. Ну, сначала обзор событий. Обзор некоторых событий, потому что события, ну, хочется обозначить. Значит, есть. В общем, люди, которые крушили медицину десятилетиями, это во всем мире, это 100 лет назад началось, это под эгидой Рокфеллеров, в том числе в Советском Союзе это даже было, да, вдруг озаботились вирусом, который там слабее, ну, любого гриппа, любого, вдруг, то есть само по себе подозрительно. И поэтому реальная цель, все уже знают, открытая информация, это убрать лишних людей, первое, контроль за оставшимися и контроль ресурсов. Все, больше никаких целей нету. Вот. А это просто... ну, пугнуть. И когда это началось? Началось давно. И с чего это начинается? Начинается с образования. Тем более, что тупее человек, тем легче его обманывать, ну, во всех отраслях. Цитирую. Еще в 2006 году аппаратом ООН, Организации Объединенных Наций, был принят документ под названием «Повестка дня 2030», ну, 2030 год имеется в виду, который определил свои цели образования для устойчивого развития Земли. Круто замахнулись, да? Кстати, есть вот этот у них самый главный зал, вот этот ООН. Стол для жертвоприношений, там рога вот эти все, если кто-то... Это в интернете все это есть. В Ватикане там в виде змеи, там кобры такой. То есть у них все красиво. Вот чем они заботились. Вся программа, особенно компоненты образования, оправдываются необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости. Конец цитаты. То есть, и что сейчас делается? Первое, что сейчас делается, это на образование. Школьники же никуда не делись, студенты никуда не делись. Удаленное образование, удаленное обучение. Раньше работа была удаленная там, по интернету, а сейчас вот. И вот говорит, чуть не сказал медик, этот профессор. Удаленное обучение не дает думающих людей, то есть разрушает будущее страны. А может, это и есть цель? Цель Геббельса относительно оккупированных территорий. Он так и говорил. Вы глупеете, когда вот А это, я видел видео, стоит Греф, который говорит за удаленку, и я хочу ликвидировать все, убить экзамены. Это моя личная мечта у Грефа, говорит. Потому что ну, мне надоело смотреть, как издевается над молодежью, как она вот так. Пускай не надо никаких экзаменов. Вот. И вот этот человек стоит, и Греф с улыбочкой стоит рядом и слушает. И вот дословно. Вы глупеете, когда рядом с вами телефон. Это исследование 2017 года. Мы переживаем искусственное принудительное разделение не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых. Мы переживаем искусственно принудительное разделение не только на богатых и бедных, но и на глупых и умных. То есть глупых людей делают. Показывали, брали группу студентов, причем очень большая группа студентов, там ну, до 170 человек. У одних телефон был рядом лежал, перевернутым лицом вниз. У другие его оставили, у третьих он был где-то там это. И от положения телефона они никто ими не пользовался. Зависело. Чем ближе был телефон, тем они просто ну, труднее им решалось. То есть наличие вот этих даже гаджетов, а что говорить об удаленном вот этого обучении? Это ну, ты в этом гаджете уже просто сидишь. Герман Греф. Закрепи дистанционное образование как основное и убить экзамены. Против этого была, конечно, петиция, и Путин сказал, да, 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 нельзя, нельзя, нельзя. И самый главный, как это, педагог России сказал, нельзя, нельзя, и бах, и приняли. Приняли, хотя была петиция. Искусственный интеллект, который делает бесправными москвичей, фанатики дорвались до власти, хотят продлить ее на день, на год, а лучше навсегда. Вот. А в Украине пока этого нет. В Украине нет. Я последние просто события перечисляю, чтобы потом в тему войти. В Украине пока есть школы. Зеленский решил их использовать для уничтожения нации, избавления детей от пола и превращения их в зомбогендер. Это есть такая Стамбульская конвенция. В чем она состоит? С младших классов начнут обучать, что надо определиться, девочка ты или мальчик. И надо попробовать. И что мальчик с мальчиком, если не живут в браке, это вообще классно. И с животным это тоже хорошо. А если родители будут против, это, ну, это геноцид. И ребятишкам государство в этом вопросе поможет. И он торопит, чтобы законопроект был принят. Уже одобрил. Отозвался еще один Джорджо Агамбей. Это, ну тоже, я не знаю, по-моему, тоже какой-то профессор. Он написал «Реквием по студентам». А то, что было очевидно внимательному наблюдателю, а именно то, что так называемая пандемия будет использоваться в качестве предлога для все более широкого распространения цифровых технологий, теперь стало реальностью. Мне нравится, как излагается краткая мысль. В одном предложении всю суть. Конец коллективности как формы жизни. Мы должны твердо настаивать на двух пунктах. Профессора, которые массово соглашаются подчиниться новой телематической диктатуре и проводить свои курсы только онлайн, являются эквивалентом университетских профессоров, поклявшегося в 1931 году верности фашистскому режиму. То есть он говорит, мало интеллекта должно быть волевое решение. Послушное большинство принимает все как есть, не ищет причин. Меньшинство думает, а откуда же это все взялось? Еще раз, мало интеллекта должно быть волевое решение. Вот все знают «Отче наш, да будет воля твоя». Без воли вообще ничего не будет. Без воли вообще ничего не будет. Волевое решение – это вот ну, некоторая смелость должна быть у человека. Вот. Знаете, есть институт полицаев, есть такой институт фашизма есть. Не, что я говорю, музей. И там удивительно, что в полицаи шли не те, которые люто ненавидели там советы или коммунистов. В полицаи шли обычные обыватели, которые говорили, ну детей-то мы как-то должны кормить. Обычные люди, не бедные, не богатые. Все остальные шли там в партизаны какие-то. Понимаете? Вот где самые мрази. Вот тепленькие. Поэтому перековать можно, даже который вот враг твой, его можно перековать, но потому что он хотя бы живой. Но вот эти вот, они такие, знаете, очень принципиальные и чувствуют дуновение ветра, как один сказал человек. Куда ветер дует, вот туда они. Вот. И они говорят, ну я как нормальный здравомыслящий человек, что я буду, ну, раз в такой режим, я просто подстраиваюсь, вот и все. Вот. То есть вот это хуже врагов. Есть такой рапорт Вермахта, ну, такое произведение, там описание фашизма в Освенциме. По-моему, его взяли в плен этого человека и брали таких очень таких, ну, крепких и, ну, характерных, которые, ну, тянули на лидерство и делали из них полицаев. Так вот, немцы, они же сами за этими не следили, за военнопленными. И вот эти смотрели, если полицаи просто делали порядок, но как-то уговаривали, они их снимали и бросали обратно в толпу. А те, которые проявляли, ну, элементы садизма и жестокости, они их оставляли. Таким образом, там из месяца в месяц, изо дня в день, ну, такой был естественный отбор, и там остались одни звери. И это самое происходит сейчас у нас в полиции. Это самое происходит в нашей полиции. Более того, сейчас выпускают уголовников. Уголовников. А вы думаете, они просто будут по карманам шарить? Нет. Они будут на службе государства, потому что неугодных много, а этим можно что-то заказать. Вот. Вот такая ситуация. Так, не пугаться. Все хорошо. Я потом расскажу, что хорошо и почему хорошо. Так. Фашистский режим под видом, я просто статьи зачитываю, ну, новостная лента, под видом спасения от псевдовируса для вакцинации. Студентам, которые действительно любят учиться, придется отказаться от обучения, как в прошлом создавать новые университеты, то есть в прошлом был прецедент. И только там, перед лицом технического варварства, может выжить и родиться нечто вроде новой культуры. Это касается всех. Колхозов. Есть колхозы, которые выжили после Советского Союза. Приходили, я зачитаю одну. Приходили вот эти соросята, сорос, знаете, да, богатый человек, который просто брал вот таких, воспитывал, и потом заранее знали, и когда, ну, Майдан случился, прислали их туда, и они начали валить все. И колхозы, и народ стал бежать. А некоторые взяли этого, убрали, поставили свое, все вовремя сделано было. Вот. Это касается абсолютно всего, абсолютно всех образований. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от обучения школьников. Это Греф говорит. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Уровень цинизма. Оцените. Сложности представляют нам новые возможности. И Сбербанк вместе с главами 23 регионов страны подключает более 2000 школ к цифровой платформе, которую, уверен, повысит качество образования, что не менее важно, усилит их интерес к обучению. На этой платформе школьники могут изучить все предметы, как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка, Сбербанк занимается чем, да? То есть, смотрите, деньги распоряжаются и образованием, и здоровьем. Там нет специалистов-то. Представить возможность обучения на платформе детям по всей стране, прокомментировал Герман Греф. И вот уровни понимания. Например, вот, говорят, вот такой московский гауляйтер. Там же «Умный город» программа внедряется. Когда даже стихнет коронавирус, режим будет еще круче. Потому что «Умный город» за всем следит. То есть, ну, и вот его уже назвали гауляйтер. И все говорят, московский гауляйтер фактически остановил действие Конституции. Эти меры как минимум бессмысленны, максимум вредны. Маски вверх идиотизма. Это помните, как Житков из «Квартала»? Вначале было смешно, я когда это посчитал, а сейчас мне уже что-то не смешно. Вот этого комика. Он сказал, как же он сказал, коронавирус показал, сколько идиотов или сколько действительно больных людей около нас находится, да? И это было смешно, а сейчас я смотрю, они реально больные, психически больные. А потом он сразу запустил такое, что... Я не сколько боюсь коронавируса, сколько людей, которые боятся коронавируса, да? Да, и уже появилась такая армия, которая просто, ну, понимаете? Вот. Армия. Вот жара, некоторые ходят. И, так. Ну, вот как вот ехать одному в машине и в маске. Ну, это уже, я считаю, диагноз. Есть, знаете, законопослушание, а есть баранопослушание. А точнее, эти маски, они наносят вред гражданам. Но зато, ну нет никакого у них смысла, но зато очень есть большой смысл в этих масках в русле ликвидации свобод конституционных граждан. Вот тут это есть. Последних. То есть домашний арест, это, ну так надо было назвать, домашний арест, а не самоизоляция, да, никуда не идешь. Раньше, помните, как начиналось? Но у нас это не прошло так. Немножко-немножко и стали уже гулять. Вот программа «Умный город». Я не буду читать, там очень много умных слов, но там есть такие слова. Там не написано «люди», там написано «человеческий капитал». Там написано, что будет очень удобно, но там написано, что ну, личной жизни в принципе не будет у людей. Но будет очень удобная жизнь. Вот. И первый уровень понимания. Ну вот если взять там по Москве, хотят эту схему везде-везде. Первый уровень. Ну, самодур взорвался. Первый уровень. Есть, правда, нулевой уровень, люди ничего не соображают. Ну, когда вот, в масочный уровень, я его не считаю. Это ну, не уровень. Первый уровень, когда люди понимают, говорят, вот. А как его фамилия, кто-то помнит? Это московского. Ну, надо знать таких людей, что... Ладно. Самодур взорвался, и поэтому на него всех собак повесили. Ну, другие понимают, что дело не в нем, что просто люди делают на пандемии большие деньги. Очень большие деньги. И не только на масках. Вот. Третий уровень понимания, если глубже. То есть, провернули... образование, то есть убили образование. А убить образование, это значит, как правильно Гитлер говорил, Геббельс говорил, надо начать с молодежи, это будет будущее. Они вырастут и будут уже наши. Вот. То есть замахнулись на будущее. Третий уровень образования. Ну и четвертый уровень, это обкатка контроля за людьми. То, что сейчас происходит, вот этот умный город, программы и так далее, это методики Рона Хаббарда или система соцрейтингов в Китае, ничего нового нету. Ничего нового нету, но просто, если раньше об этом стеснялись говорить и делали так из-под тишка, то теперь это переходит на законодательную базу просто, вот и все. Вот. Что выяснилось всем этом? Получилось у них? Ну, не совсем получилось, не совсем, потому что, во-первых, выяснилось, отсутствие полного суверенитета всех стран. Всех стран. Ну, там, Белоруссия не в счет, конечно, да? Белоруссия. Приехали, взяли 60 миллионов долларов и сказали, ну что, присоединяемся? Он говорит, ой, да нет, не надо. Батька сказал, не надо. А какие условия? За что ж? Может, вам денег не хватает? Пришли это представители из Евросоюза. Он говорит, нет. Всего три условия. Закрывай школы, масочный режим и то есть, ну, самоизоляция. И третье, что-то сказал он. Ну что? Ну что-то везде, короче. А, парад отменить. Вот парад им вот так вот. Он говорит, нет. И парад состоялся. И у них все в порядке. Все уже вышли. Ну из этой, попустила как бы эту... пандемию, вот. Ну, Белоруссия, все опустились страны, а у Белоруссии экономика не опустилась, понимаете? Вот смотрите, ребята. Ну, сейчас на него, конечно, очень злые они. Так, а конспирология? Конспирология. Вот конспирология, вот инопланетяне, вот это масоны, вот они потихонечку это делают. Что я хочу сказать? Да, это есть, но не в такой степени, как это думают, потому что конспирология, это значит, мы не можем руками дотянуться. На самом деле, не так уж все и скрыто. Значит, пункт первый. Капитализм. Мы должны знать, капитализм это не государственная система. Капитализм не может существовать в отдельно взятом государстве. Капитализм не может существовать в отдельно... Вот как там, коммунизм не может быть в отдельно взятой стране, да? Так вот, коммунизм может быть в отдельно взятой стране, в отдельно взятой семье, как показал это Советский Союз, в отдельном может. А вот капитализм не может. Потому что капитализм это чистой воды надувательство. Это как вот ну, пирамидальная система, которая и она еще процентная система. И там первые что-то нахапали, и потом оно начинает сдуваться. И потом что надо делать? Надо дальше. И поэтому капиталистическая система, она над всеми странами сразу. И капиталисты, финансисты захватили в начале 19 века еще все это. Уже было. Вот вам и все глобальное правительство. То есть нет никаких конспирологов. Потому что по-другому капитализм не может существовать. Ну, например, вот середина 60-х годов совершенно синхронно и в США, и в СССР в 60-х годах, ну, правда, Сталина уже не было, надо отдать должное, одновременно взяли и затормозили научно-технический прогресс. Сразу вот это шло, раз, и как по одной команде. Со смерти Сталина 7 лет там прошло всего, да? Вот. Или, то есть на государственном уровне это договориться невозможно. Ну, таком. Мы видим государство, это, там вот две державы типа борются, тут раз одновременно. Как это? Это не государственный уровень. Или там вот это коронабесие началось, когда вообще так синхронно. То есть реальная власть это тайная власть. Это первое. То есть капитализм это мировая система по определению уже, а капитализм уже давно. Второе, что, то, что инопланетяне там курируют финансовую библейскую мафию, это никакая не конспирология, это давно всем известно, это президенты давно это открыто говорят. И президенты соцлагеря, и президенты капиталистического лагеря открыто говорят. И у них уже должности есть по контактам, по этим должности. То есть это открыто. Что было раньше, что сейчас? Раньше были, ну, я их называю полицаи. Вот это вот финансы библейской мафии, это полицаи некой какой-то силы, которая самостоятельно не может быть. И поэтому они вот это. Раньше были паразиты при власти, были контролеры и приказчики. Понимаете, о чем я? Те, которые контролируют за это что-то и приказывают, которые просто... Что такое приказчик? Ему сказали, он передал. И хозяин всегда чист. То есть на нем вся грязь оседает, его ругают, он этим наслаждается, что его ненавидят, а сделать ничего не могут. Раньше были. Вот сейчас это изменилось. После когда вот этот пришел коронавирус, сейчас стали нормализаторы и чрезвычайники. Нормализаторы это значит, нам не надо вот этих вот, мы сами здесь хотим остаться. Ну, местная мафия, да? Местная мафия. Ну, как было вот это Ющенко и как Янукович, да? И один из вожников мне сказал, бандиты оба, но Янукович свой бандит, у него своя мафия, он будет пасти этих овец и будет, чтобы тут какой-то был приплод. И этот спустит все. И поэтому я за Януковича. Вот. И вот эти нормализаторы, это бандиты, которые вот, ну, свои братки, нормализаторы. Но у них проблема, у нормализаторов, а есть чрезвычайник, и чрезвычайное положение, все с молотка, все спустить, и все, им сверху задание, чтобы, ну, до голодного обморока, а кто-то не выживет, ну, так это как раз у них программа такая, чтобы там, у них там 7 миллиардов-то лишних вообще-то. Вот. И поэтому у Путина рейтинг упал, там что-то с нефтью такая проблема, то есть у нормализаторов не сильно получается. А у чрезвычайников что-то получается? Ничего не получается, потому что чрезвычайники, им всех зачипировать, а что люди будут есть, неважно. Во-первых, лидеров нет, нет оборудования для цифрового концлагеря, большие площадя, вот если взять Россию, например. И главное, что нет денег. Деньги туда влили, но сработали российские воры на руку, все разворовали, и все, понимаете, да? Вот, вот на Западе не так воруют, вот тут как раз сработало хорошо. Вот. То есть не те полицаи сейчас не могут сделать. Ну, в Беларуси, Швеции проколы, дистанционное образование провалилось во всех странах. Ну, вот такие вот результаты. Итак, теория разбитых ОКОН, сокращенно ТРО, она так называется, можете набрать в интернете, вы это увидите. Зачитываю, что она такое. Криминологическая теория, это сегодняшняя тема, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но как и активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. Еще раз. Это теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. То есть, если у тебя дома постоянно поддерживается порядок, у тебя во всем будет порядок, удача и так. Если ты конфету бросил, там что-то, ну, там мусор там не прибрал, там у тебя там табуретка не параллельно окну, не удивляйся, что у тебя будет плохо все. Потому что космос – это порядок, и Бог за порядок. Порядок нужен. Вот это такая дисциплина. Это удобно. Ты должен протянуть руку и взять, что вот у тебя лежит, а не искать ее в нужный момент. Вот. И так и здесь. Если нарушаются маленькие порядки, детей, если вовремя не воспитать, вырастают же бандиты. Так и это. Потому что мелкие вырастают в крупные. Растет все. Растет порядок, растет и бардак. Сформулирована теория в 1982 году американскими социологами Джеймсом Уилсоном, оба англичане, и Джорджем Келлингом. Название происходит от приводимого авторами типичного примера действия теории. Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Теория утверждает, что попустительство общества к мелким правонарушениям, таким как выбрасывание мусора в неустановленных местах, вандализм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в метро и прочее, непосредственно провоцируют людей на совершение аналогичных или более серьезных правонарушений. Психологический механизм такой провокации – на бытовом уровне иллюстрирует следующей фразой. Если другим можно, почему нельзя мне? Человек видит, что правонарушение поведения другим членам социума не пресекается и, как следствие, перестает считать правила, причем не только те нарушения, которые наблюдал, но и любые другие, обязательными для себя. При этом условная средняя планка допустимого нарушения в обществе постоянно понижается и рано или поздно приводит к увеличению числа уже очень серьезных преступлений. И наоборот, активная работа по предотвращению мелких нарушений и наказанию нарушителей даже самых малозначительных правил, так называемая нулевая терпимость, создает атмосферу нетерпимости к нарушению в целом, и сама деятельность по пресечению мелких правонарушений позволяет попутно, в кавычках, задерживать или существенно ограничить в возможностях рецидивистов, обычно пренебрегающими правила поведения в общественных местах. В качестве иллюстрации авторы теории привели пример с разбитыми окнами. Если не заметить в доме одно разбитое стекло, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна, а затем начнется мародерство и резкое ухудшение общей криминогенной обстановки в районе. Этот пример стал названием теории. Практическое применение. Практическое применение. Мы же практики, да? Применили первый раз это в Нью-Йорке. Теория нашла применение на практике сначала в Нью-Йорке. Не опыты ставили, а конкретно что-то улучшать начали. Смотрите. В Нью-Йорке сначала. Потом увидели, что стало твориться в Нью-Йорке. Сразу взяли на вооружение во всех городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и других там штрафов. Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка в 1994-м и комиссар полиции Уильям Браттон объявили борьбу с мелкими нарушениями. Граффити, бесплатный проезд в метро, попрошайничество, драки и прочие подобные мелкие правонарушения. То, что на что раньше не обращали вообще никакого внимания, стало неприемлемым. Несмотря на критику, насмешки, Джулиани последовательно боролся, что привело к уменьшению количества преступлений в городе. Жители получили более чистый, безопасный город, а также уверенность в способности полиции справиться не только с мелкими, но и с тяжкими преступлениями. К концу 90-х годов, 90-е, да, количество преступлений против личности в Нью-Йорке снизилось на 56%. Вообще мелочь. Мелочь. Это мне напоминает, знаете, вот есть человек здоровый, а есть вот болеет и не знает как, и все врачи говорят, просто нормально ешь и нормально спи, нормально вот это, ну, сделай себе там вот строго, строго. Это не мелочь. И 80% болезней просто уйдут. В том числе психические, физические, ну, физические с психических, психика нормальная, физика будет нормально. Социологи университета Гронингена, это Нидерланды, решили провести 6 экспериментов по проверке истинности теории разбитых окон. Ну какой? Эксперимент номер один. Значит, в начале эксперимента по-хамски вели себя ну, то есть 32% вели себя плохо, их наказали. В общем, они практически все их исчезли. Вели себя некультурно, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось серьезным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое, не сварить на улицах. То есть, смотрите, написано, граффити запрещено. И рядом кто-то размалевал. Все люди видят, вот объявление, или свалка запрещена, и груда мусора. И люди тогда начинают прыгать через турникеты, давать по лицу, ругаться и все такое. Но как только есть плакатик, и видно, что этот плакатик соблюдается, другие правонарушения просто не совершаются. Или ну, такой психологический эксперимент. Поставили забор такой, забор. В заборе специально ставили щель. Там была парковка, и к магазину зайти. И приходилось 200 метров людям обходить. Ну, специально сделали неудобно, но для желающих вот раз, вот в магазин. И написали, проход запрещен. А рядом написали, привязывать к велосипеду, к забору нельзя. Это сделали в разных местах. И одни на цепочку привязывали к забору, и они смотрят, раз привязывают, и в общем все через эту щель. Потом, когда стали с этим бороться, велосипеды были не привязаны, стояли и не у забора, все послушно обходили 200 метров. Так срабатывает. То есть человек приходит, вот приходит, а тут бардак. Он может плюнуть, сморкнуться, сигарету кинуть или что-то, бумажку скомкать, какую-то платежку. Когда видит, что плюнуть некуда, он не плюет, а ищет мусорку. Поэтому порядок провоцирует порядок, непорядок провоцирует непорядок. Вот. И что мы сегодня видим? Мы сегодня видим, что в здании нашей цивилизации, которая не такая уж она и древняя, да, учитывая растянутость истории, бьют стекла, бьют окна и смотрят, будет ли кто их вставлять. Ведь эта теория подтверждена, взята на вооружение и получены какие-то результаты. Так и здесь. У нас нарушают закон, у нас нарушают права человека, у нас делают черти что и смотрят, кто-то будет этому противостоять? Нет, не противостоит. Значит, давай еще нарушим. Опять никто не противостоит, давай еще нарушим. Скоро не останется ни одного стекла. А потом начнется мародерство. Поэтому надо противостоять. Надо, ну, не надо вставлять стекла где-то. Вот ты идешь, и там надо стекла. Вот там, вот около себя наведи порядок. Как Горький, по-моему, сказал. Если каждый около себя наведет порядок, какая прекрасная будет наша земля. Около себя, потому что около себя ты все знаешь. Могущество твое здесь. Вот. Ты там в курсе. Бог тебе это место дал. Вот. И при этом принимаются законы, запрещающие их вставлять. Еще раз. Сегодня мы видим, как в здании нашей цивилизации бьют окна и смотрят, будет ли кто вставлять их назад. При этом принимаются законы, запрещающие их вставлять. Если вот мы будем их вставлять, будем жить. Если нет, значит, ну, наступило время последних людей. Потому что вот эта цифровизация, она не для того, чтобы за нами просто следить. Она превращает человека в не человека. Постчеловека, потом там какой-то робот, потом какой-то, ну. То есть ты вообще лишаешься властности на свое тело и на ну, что ты сам можешь думать. За тебя будут просто думать. И вот пишет Владимир Лепехин «Время последнего человека». Это эссе о свободе воли в эпоху беспредела цифры. Кандидат философских наук, кстати. Ну, он пишет, знаете, как в кино. Берут сначала финал, показывают, чтобы люди не разбежались. Потому что философия – это скучная вещь. Если он начнет это потихонечку делать выкладки, то просто разбегутся. Да, и поэтому он пишет так. Вынесу итоговые выводы в самое начало своей статьи. Вывод первый. Вывод. Настойчиво продвигаемый сегодня в тени пандемии коронавирус программы тотальных вакцинации и чипизации людей суть не что иное, как грядущая утрата людьми как собственности на свое тело, так и на права владения и распоряжения собственным сознанием, интеллектом, волей, эмоциями и мнением. Вот для чего нужен этот вирус. Вывод второй. Так называемый капитализм не обладает линейностью развития. Капиталистическая формация – это система циклов, витков развития человечества, предполагающих развитие движения от рабства одного типа к рабству другого, более высокого порядка. Повторю, к рабству более высокого порядка. То есть сама система капитализм, это мы называем капитализм, но потом, если мы возьмем... Откуда там ноги растут, это сатанизм самый настоящий. Где сатанизм, фашизм, вот такие слова. Мы называем капитализм от слова капитал. Но там, где деньги важнее всего, там вообще может быть все что угодно. Там ценность человеческой жизни и ну, любые ценности уже никакие не признаются. Таковы аксиомы. Теперь поговорим о доказательствах. Тема касается двух самых горячих феноменов, предлагаемых человеку, вакцинации и чипизации, как ключевых направлений дальнейшего развития глобальной модели мира и как бы способов его выхода из пандемии. То есть вот завакцинируют, зачипизируют и все, пандемия не страшна. А постановка вопроса сама по себе предельно лукавая. Нынешние мировые элиты, очевидно, осознавшие факт нарастания кризисных процессов, ну, что имеется в виду? Имеется в виду, как, знаете, вот в пирамиду какие-то там раньше играли, к тебе приходит письмо, ты туда ложишь там по гривне, по рублю, рассылаешь еще шестерым, и однажды тебя деньгами завалят, да? Но мы понимаем, что ну, мир тесен и ограничен, в конце концов, когда-то это прекратится. И капитализм, он давно уже вышел за пределы всех там стран, и он уткнулся в тупик, потом ну, что делать? Ну, война спасла, а потом еще раз. И вот сейчас то же самое. Сейчас третья мировая война, как они сами ее и называют, которая объявлена 11 числа, да? Как ВОЗ объявила пандемию, ее назвали третьей мировой войной. И было за год до этого предупреждено, что в этот день, клип еще такой вышел, его залили в интернет, ровно год до объявления ВОЗом вот этой пандемии. Так, постановка вопроса сама по себе предельно лукавая. Нынешние мировые элиты, очевидно осознавшие факт нарастания кризисных процессов, во всех сферах повсеместного западного сверхмонетаристского общества предложили миру не модернизацию экономики или реформу социальной и политической системы, не дискуссию по поводу образа будущей планеты Земля и даже не решение актуальных экологических проблем. Они, как мы видим, сузили круг первоочередных задач мирового сообщества до утилитарного требования насильственной физической экзекуции в отношении 8 миллиардов человек. И создание в качестве необходимых условий эффективности этой экзекуции, то есть системы тотального электронного олигархического контроля за поведением и сознанием людей. Главное указство в том, что предлагаемые средства не оправдывают цели. Что это имеется в виду? Если... Ну, представить, что допустить тотальную вакцинацию людей, это обезопасит человечество, ну, то есть здравый смысл, только от одной модификации одного из вирусов, а как же остальные? И не гарантирует заражение там от десятки и там сотни других. Более того, после каждой вакцинации организм ослабевает, и то есть это хуже делает. Встав на этот путь, мы должны будем в скором времени превратить человека в исколотое вакцинами существо, начисто лишенное иммунитета по отношению к любой новой бактерии. Скорее, напротив, именно вакцинация может стать основным способом тотального заражения человечества различными рукотворными вирусами в интересах производителей вакцин и последующего управления миром посредством манипулирования штаммами. То есть, предлагаемая миру обязательная централизованная вакцинация – это некая программа действий кандидатов в мировые узурпаторы. Речь идет о старте, призванном обеспечить начало погружения человечества в состояние посттелесности, постдуховности и постчеловечности. Это даже Далай-Лама в этом участвует, в этом, и там написано «последнее», там будет вместо человека просто голограмма. Космос можно летать и все такое. А голограммы вообще можно манипулировать как угодно. Мы будем... То есть такого рабства ни в каком рабовладельческом строе даже и не снилось. Когда мы на своей позиции, Богом указанной, нас невозможно ничем поразить, ни физически, ни впечатлить умственно. Поразить. Ну это Бхагавад-гита. Мы преданы, никогда не погибнет. Там в Библии есть соответствующее выражение. Но когда не на своей, нас поражает буквально все. Поражает. Это симптоматика того, что мы уже в обнимку с лукавым. Что имеется в виду? Мы когда говорим лукавый, вот он нам сказал делать то, что не надо было делать. Нет, он просто, лукавый очень прост. Он говорит, просто береги свою шкуру. И все. Лукавый не может нам предложить никаких других проектов, потому что, как лента новостей, к нам подъезжают какие-то события. А он нам говорит, что нам делать или может обождать. Он говорит о собственной выгоде. Вот и все лукавство. Вот и все лукавство. И результат того, что нас... Мы попадаем тогда не в свое место, не в свою позицию, и нас тогда поражает все. Мы не на своем месте. Не на своем месте. Или не делаем. И что нас поражает? И вот человек пишет. Итак. Поражает позиции элит стран, утративших волю не только к жизни, но даже и к власти, вмиг присягнувшей неким великим неведомым силам, отключившей свой мозг в пользу команд даже не со стороны глав собственных государств, но со стороны неких персонажей за океаном, выдающихся за мировое правительство. Вот нас это поражает. Поражает позиция большинства журналистов, выключившихся не только разум, но также совесть, профессиональную интуицию, разгоняющих сегодня волну пандемии и поддерживающих, например, в Москве совершенно безумные меры по самоизоляции граждан и реализации многочисленных проектов по всяческому их обиранию. Поражает позиция медицинского персонала, который доблестно отражая атаки. Знаете, вот в каком-то комментарии я видел... От меня и это поражает, и это поражает, и тут не так, и тут не так, и вы это не делаете, а кто-то написал под комментарием свой комментарий, а давайте мы или вы заменим на я, а ты-то что-то делаешь? Поражает тебя, когда ты просто смотришь и ничего не делаешь, что тебя поражает. Ты поражен и у тебя судорога, тебе можно брать. Ты хоть что-то делаешь или только на кухне разговариваешь об этом? Или петиции вот эти пишешь? Петиции, они думаете, они впечатлят правительство? Нет. Петиции и эти стачки, забастовки нужны нам, людям, чтобы они просто узнали друг друга не в онлайн, а вот так вот рядом, могли консолидироваться, создать что-то такое вместе, что для нашего объединения. Их это не впечатлишь. Кто-то там, понимаете? Вот что они боятся. И поэтому они разгоняют всех по домам. И нас тогда поражает. Поражает позиция медицинского сообщества, которое доблестно отражая атаки коронавируса, тем не менее оказывается абсолютно не способна к самоорганизации перед лицом превращения всемирного здравоохранения в служанку интересов каких-то откровенно сатанинских сил, навязывающих эскулапам новую технологию умерщвления человечества и принуждающих медиков к участию в глобальном геноциде. До сих пор в мире нет ни одного объединяющего врачей профессионального движения. Кстати, куда-то испарился Красный Крест. Вот что-то кто-то слышал про Красный Крест? Вот всегда же он был. Который бы поставила перед собой задачу выработки общей и честной позиции в отношении коронавируса и распространяющейся по планете пандемии стяжательства на боли и страхах людей. Поражает, наконец, неспособность политической, правой или левой оппозиции действующих властям к выработке позитивной альтернативы. Так, например, в России в ответ на перспективу принудительной вакцинации населения оппозиция не находит ничего лучшего, кроме как тупо агитировать против нее, а также сбиваться в стаи будущих разрушителей гаджетов, связанных с технологией 5G. Поражает, что правители ведущих мировых держав, включая Меркель, Макрона, Джонсона, Путина, послушно взяли под козырек перед безграмотными в медицинском смысле и преступными в правовом смысле рекомендации клерков из ВОЗ, МВФ и ФРС. И вот, а что же отбивает, интересно, у национальных вот этих лидеров, я бы их в кавычки взял, они никакие не лидеры, первичные родоплеменные инстинкты выживания. Ну, сидел бы, радовался, смотри, целая страна перед тобой бегает, там уважает. Они ж уважение-то теряют сразу после этого. Почему они? Они понимают, что они теряют свои рейтинги. Народ-то не дурак. Что мешает вот даже вот эти первобытно общинные у них тоже отбивать? Что парализует волю глав государств, правительств, которые, кстати, обладают всеми полномочиями необходимыми, чтобы все это взять и остановить одним росчерком пера? Что мы имеем? Министерство финансов послушно следует указаниям МВФ, Минздрав рекомендациям ВОЗ, правительство предписание внедрить систему тотального контроля за гражданами на платформе, разработанной специалистами ЦРУ и АНБ. То есть они, можно сказать как, превратились в скот, который привязан к своим кормушкам. В скот. Ничего не соображающий. Ну, хотелось видеть, что там умные люди, но почему-то вот. Кто-то говорит, что вот мы там сверхчеловеки. Ну, сатанисты говорят, мы сверхчеловеки. Они, о чем они мечтают? Сверх эти человеки. Они мечтают не о полетах в космос, не о освобожденном труде. Они мечтают о персональных крепостных крестьянах. Вот и все их предел мечтаний. Все. У них работают хватательные рефлексы. Рефлексы, являющие основой наличия даже не воли к власти, а ну, это животный просто позыв. Вот то, что мы видим в руководстве. В руководстве. И, то есть животные. Смотрите, как животные себя ведут. Какое самое главное отличие животного от человека? Глеб, какое?
Оно не имеет разума. Оно не может думать, принимать решения. Ну как?
Не, решения животные что, не принимают разве? Принимают. Ну вот в чем различие? Ну ладно, уточним вопрос. А в степени чего у них различие?
Человек может инстинкты свои наблюдать там и игнорировать. Угу. А животное, оно инстинктами ведомо и точка.
То есть в степени свободы. Если я на них инстинктах, можно мне там морковка, кнут и все. Инстинктов это достаточно. А если еще какая-то воля. То есть главное отличие человека от животных это в степени свободы. И вот последние десятилетия или даже двадцатилетия, я бы сказал, везде муссируется вопрос свобода, свобода, свобода. Это не то, что там батька Махно, там свобода или смерть, это вот все время свобода, свобода, говорится, свобода. И до чего же договорились? Но как бы тема такая крутая и не за мировое, но правительство. Но когда мы посмотрим, о чем там говорится про свободу, то это вообще никакая не свобода. Там просто как это сказать, возможность ненаказуемого хамства, какой-то беспредел. Что хочу, то вот и делаю. Если там сильно других не задеваю, ну вот смотрите, вот я такой, да. Вот эти же гей-парады, да. Вот такая свобода. Вот. И вот человек пишет, апологеты этой ценности, принимающие и выдающие за свободу возможность ненаказуемого хамства, уверенно продвигали в массы в обмен на конкретные блага дудочку гомельнского крысолова Made in USSR. Поняли, в чем это дело, да? Сказка такая. Пришел крысолов, наводнили крысы город, он пришел с дудочкой и всех их в море отправил туда, утопил. Вот. И нам предлагают свободу, не на свободу, вот можете хамить, но вот дудочка. И под эту дудочку пойдете, куда мы скажем. Что было альтернативой советскому тезису о свободе, как осознанной необходимости? То есть свобода, ну, как говорим, западная, есть какая-то восточная, и вот советская вроде как противопоставлялась. Чем просто свобода отличается от свободы воли? О, интересно, да? Чем просто свобода от свободы воли? Я не хочу вас напрягать. Свобода без воли не имеет никакого смысла. Если ты сам ничего не решаешь, и ты свободен, то ты, ну, самоубийца, ну, ты просто дурачок. Если правильно сформулировать, это будет так. Абстрактная свобода, как свобода вообще, это бессмыслица. Реальная свобода всегда конкретно предполагает отсутствие нежелательных зависимостей кого-либо от чего-либо для чего-то вполне предметного. То есть тебе надо что-то делать, и ты можешь это делать. Радость от своего могущества ощущать можешь. Вот это свобода. Социальный прогресс предполагает снятие слоя за слоем не степеней рабства, поскольку развивается в капиталистической системе, а степеней свободы. Поскольку мы в кап-системе, то нас слой за слоем раздевают. Раз свободу убрали, два свободу убрали, привыкли к этому состоянию, еще одну убрали. Сразу не раздевают, потихонечку убирают. И поэтому одно стекло выбили, никто не вставляет. Другое стекло выбили, никто не вставляет. Еще нормально. И тогда наступает свобода в том, что нам становится нечего делать. Свобода, иди гуляй. Но в Советском Союзе, я помню, приходили в кинотеатр, включали свет и выявляли, ну, кто работоспособный, но не трудится. Шачинанда, помнишь такие времена, нет?
Да, было такое.
Да, смотрели, да. Все были трудоустроены. Что надо, что было, бедная страна, не было бедной страны. Почему всех надо было трудоустроить? Потому что нетрудоустроенный человек — это потенциальный бандюган. Потому что вот он свободный, понимаете? Ты свободный, но я понимаю, если ты что-то такое делаешь, и все аж вот так вот аж в захвате от тебя. Но если ты ничего не делаешь, потому что по киношкам шляешься, на шее родителей сидишь, там это опасный человек. Да. И поэтому выявляли таких людей и всех к труду. Это правильно. Вот. И растущая самозанятость. А сейчас все на свободу. Тюрьмы подкрывали. Тоже на свободу идите. Вот. Означает становление новых, не классических отношений. Вот я сейчас читаю этого философа, да? Отношения между ними, когда вместо купли-продажи есть узаконенное насилие. То есть раньше ты приходишь на работу и продаешь свое время. Ну, вот такая вот селевия. Вот, ну нет еще, коммунизма еще не было, да, и поэтому ты смотришь, где тебе подходит, продаешь свое время. Вот. То сейчас это дело заменяется, причем когда оно заменяется, как раз после пандемии, вот этот Рубикон был. На узаконенное, когда вместо купли и продажи есть узаконенное насилие под видом административного предписания и алгоритм цифровой программы, нивелирующий правовые системы. Предписание устанавливается собственником программы под видом рыночных отношений, государственных планирований, сетевой самоорганизации. Слова вроде правильные, на самом деле. Вот. С весны 2020 года цифровой капитализм в нашем времени не просто продает рабочие места, а обменивает физическую и психическую энергию людей на частичное восстановление предварительно отобранных гражданских прав. Ощутите разницу. Что поменялось? С весны 2020 года цифровой капитализм нашего времени не просто продает рабочие места, а обменивает физическую и психическую энергию людей на частичное восстановление предварительно отобранных гражданских прав. Я сразу оговорюсь, а то скажут, все, приехали. Нет. Это касается, это не касается человека, это очень частично касается гражданина, но это полностью касается юр и физлицо. Если вы предъявляете паспорт, паспорт не говорит, что вы гражданин. Граждан нет в Украине сейчас. Вы как мигранты все. Мы все мигранты по паспорту. Но если я говорю, моя правосубъектность человек, меня это не касается. Не касается. Поэтому вступайте в ряды человеков. Их уже очень много. Он претендует, этот капитализм, на полное бесконтрольное распоряжение энергии телом и сознанием человека. Главную роль в этом процессе призвана сыграть технология, связанная с вакцинацией. Принудительная вакцинация человека, управляемая транснациональным капиталом, не столько медицинский акт, сколько маркировочный процесс, призванный закрепить за владельцем вакцины право на приватизацию человеческих тел. Это не просто лишение трансцендентных прав на труд, охрану здоровья и защиту личного пространства. Это отъем права выбирать свою судьбу. И в целом, а также возможности защитить свое сознание и генетику. Вот сотни лет назад эти рабовладельцы метили тавром как собственность рабов, да? Аргументируя, и у них было, аргументируя, мы даем им кровь, мы даем их, им защиту даже даем. Вот он мой, а тот бегает, а этот под моей защитой. Ну, в общем, сейчас то же самое. Вот. И, кстати, они могли калечить, там было право калечить раба в целях предотвращения побега, сопротивления или размножения. У нас ничем не отличается сейчас. Сейчас нас могут калечить, не спрашивая. Если у тебя есть чип, это делается на удаленке, просто на компьютере. Потому что через этот чип организм воспримет, что ты заболеваешь тем, тем, тем. Смерть могут что угодно сделать. Поэтому чип тут такое дело. Дистанционного отслеживания называется. То есть степени рабства, который сулит нам вживление программированных чипов в человеческое тело, не было даже в эпоху так называемого рабовладельческого строя. Итак, в чем же может быть проявлено воля людей к свободе вот в нынешней ситуации. Ну, в плане названия нашей лекции. Как минимум, есть максимум, есть минимум. Как минимум, стремление сохранить хотя бы ту долю, дозу или долю свободы, которая была до начала пандемии. Раз. То есть вернуть. Я буду говорить несколько примеров, как люди это вернули. К ним пришли и сказали, ой, а вы о других не подумали, стали угрожать, сказали всем бойкот, в результате те выжили, процветают, а те, которые их бойкотировали, загнулись. Вот. Вот поэтому я говорю, то есть это уже произошло, вот за этот период времени обкатали люди. Главное направление этого сопротивления отбить навязываемый глобалистами план тотальной вакцинации населения, регулируемый из одного центра, после чего перейти в наступление на нынешнюю порочную систему организации миропорядка, включая организацию медицинской индустрии. То есть врага надо было добивать в его логове, как было во Второй мировой войне. Прийти до конца было, и надо было идти до Берлина, так и здесь. Потому что раз отбились и все, они завакцинируют других, потом натравливают этих вакцинированных на вас. Поэтому надо остановить и добивать. Ну это стратегия любой это. Военные вам скажут, а идет же война. Главный пост, главная посткоронавирусная проблема человечества, если говорить о здравоохранении, состоит не в перспективе вакцинации как таковой. Эта проблема заключается в том, что нам сегодня навязывается централизованный вариант этой операции, контролируемый и направляемый из некого невидимого центра, это даже не ВОЗ, которому нельзя доверять. Ну, мы можем... То есть главная проблема, стало быть, стоит в том, кто проводит вакцинацию, где и кем произведенных, кому принадлежащих, кем и как проверенных вакцин, под каким контролем, ничего это нет. Все это вопросы, о которых избегают и политики, и врачи, и чиновники, и представители СМИ, уводя в сторону нас от этой проблемы, говоря, что вот угроза пандемии, надо что-то делать. Кто это делает? Как это делает? Где проверялись вакцины? Что это за вакцины? Какой их состав? Никто ничего не знает. Вот. То есть этому центру нельзя доверять. Вакцинация предполагает, ну, если начинать, раньше же делали какие-то прививки, да, какие-то делали прививки, никто ничего не помер, вот, но предполагает ясность последующим пунктам, и я несколько пунктов, те пункты, которые были раньше, то есть нам надо застеклить окна, как это было раньше, то есть медицина должна быть прозрачной, я должен знать, что со мной делается, застеклить окна, вот. То есть система здравоохранения должна рассматриваться как национальная безопасность страны. Вот. То есть приходили и смотрели, ты здоров или не здоров. И да, ты не мог не запустить там, я не знаю, никакую болячку. Проверяли регулярно на производстве и все такое. Да? Никто от этого не загибался. А сама система здравоохранения должна находиться под контролем спецслужб и общества. То есть народные депутаты смотрят, чтобы там не было чего. Следующий пункт. Вакцинация должна рассматриваться как крайняя мера профилактики к инфекциям, которая не лечится никаким другим способом. Масса людей, этот коронавирус прошел, никто ничего не лечился, они ну что-то там чихнули два раза, выздоровели. То есть не нужна. Вакцинация не может быть никогда принудительной, и отказ людей от вакцинации не может приводить к поражению гражданских прав. Используемые вакцины и или иные социально значимые лекарства должны быть только отечественного производства, потому что это оборонка. Сертификаты вакцин должны быть сертификация должна быть абсолютно прозрачной с правом проведения альтернативы экспертизы. Лоббирование вакцин зарубежное производство должно преследоваться в уголовном порядке. Так и было. Решение о порядке применения вакцины должно носить характер закона, опирающийся на вышеизложенные пункты. О, вот тогда никакая не пройдет пандемия. Ну, в кавычках. Просто не пройдет. То есть есть невидимый центр, которому не надо доверять, нельзя доверять. И через который этот центр через ВОЗ объявил миру, вот сегодня, например, о подготовке к второй волне коронавируса, более мощной и разрушительной. Вот. Как мы можем судить об этом невидимом центре? Есть, кто в школе хорошо учился, такое понятие пузырьковая камера. Никто не видел протона, нейтрона, ни в какой электронный микроскоп их нельзя увидеть. Но их можно отследить по следу. Есть такая пузырьковая камера, и вот сталкиваются два протона, если чем больше скорость, с места столкновения вылетает 6 протонов таких же по массе. Ну вот такой микромир, он имеет такое свойство. И, кстати, нормальный человек придерживается законов микромира, а не макромира. Это духовно считается человек. То есть у него это называется в народе чудеса. Как увидели? Потому что вот пузырьковая камера, след такой, вот как вот сверхзвуковой идет, и за ним шлейф дыма вот этого, газов. А с места столкновения вот такие же самые. И вот так же мы можем смотреть, что делает ВОЗ, и понимать, что хочет от нас вот тот невидимый, кто вот управляет человечеством. Да? ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Трамп осудил ВОЗ за распространение коронавируса. Трамп осудил ВОЗ за распространение коронавируса. И США вышло из ВОЗ, то есть не проплачивает. Важнейший судебный процесс в истории в апреле. Верховный суд США официально обвинил ВОЗ в масштабном, многолетнем мошенничестве с прививками, с тяжкими последствиями. И там фигурировали три структуры. Минздрав США, фонд Билла и Мелинды Гейтс и непосредственно ВОЗ. Три структуры, которые просто, вообще-то без суда и следствия надо стрелять, да и все. Невидимый центр, которому нельзя доверять через ВОЗ, использует получаемые средства от стран-участниц. Например, России, например, Украина, туда же они кладут деньги. Куда же идут эти деньги? Оказывается, вы думаете, нам говорят, что ВОЗ делает эти прививки, обкатывает их и теперь вот чуть не бесплатно раздает там этим детям Африки и все такое. Нет. Эти деньги идут, смотрите на что. ВОЗ использует получаемые деньги от стран участников на признание аборта правом человека. Раз. На продвижение трансгендерности как психической и физической нормы. Два. На поддержку и легализации проституции. Три. На разработку, поддерживая программ стандартов всеобъемлющего сексуального образования, предполагающих знакомить детей с мастурбацией в возрасте от рождения до 4 лет. Как интересно. Так это методичка для всех стран. На поощрение проведением детям гормональной терапии и операции по смене пола. То, что я про Зеленского в начале лекции сказал. Он говорит, да, и побыстрее. В начальных классах, до 4 класса они должны уже определиться, мальчик ты или девочка. Вот. Все больше людей понимает, что вакцина борется не с вирусом, а осуществляет контроль за населением. Все больше и больше. Да? Это хорошо? Хорошо. И обеспечивает хорошо, что понимает, а не то, что... И обеспечивает сокращение населения. Я бы, как тут написано, обеспечивает необходимое сокращение населения. Вот по статистике 25% это только опрошенные, которые сознались. Категорически не прививают своих детей, ни себя. Ну, петляют от этих прививок, или делают ложные какие-то записи, или покупают эти, чтобы привиты, чтобы в документе было, но они понимают, что там что-то очень ужасное. Цифровизация – это трансформация власти от классического управления к теневому. Если ранее манипуляции были публичные, то есть вас дурят, вы понимаете, не все понимают, но кое-кто понимает, то сейчас то, что они там делают, вообще никто знать не будет. Информационный регистр всех россиян о здоровье, работе, склонностях родственников – это вообще подарок бандитам. То есть можно просто будет, надо купить где-то там, где-то купить, хоть на привозе, берешь данные любого человека и знаешь, где живут тут родственники, чем он увлекается, то есть полное о нем. Вот. И потом можно шантажировать. Его счета можно снять. Это подарок мафии, ну, всех уровней. Всех уровней. Потому что самое главное в войне, что информация. Твой график работы, какие твои друзья. Смотрит, ага, а этот у него родственников нет, значит мы его квартиру сейчас отожмем, вообще никто не хватится. Если его друзья, кого надо локализовать? Это подарок. Вот. Ну, конечно, самый главный бандит это государство. Но! И вот тут случилось но. Страны взяли... страны-участники, и отложили вакцинацию. А кричали, что вот-вот-вот-вот, надо уже очень быстро, и пока мы все тут в масках и дома сидим, а уже многие страны повыходили, уже гуляют, вот, пока все сидят, все должны быть завакцинированы. Раз, все вышли. А страны-участники отложили вакцинацию, и почему? Ну, по-простому, потому что, ну, если у тебя температура, тебя же не будут прививать, да? Прививает здорового человека, потому что вакцина усугубляет человека так ослаблено, ему еще туда. Вот. Они говорят, и ВОЗ негодует. Она говорит, нет. И поэтому ВОЗ выпустила, говорит, да, пандемия в разгаре, но прививать надо. И вот вам такой опус, я сейчас зачитаю, который является методичкой для всех буквально стран. Так, методичка ко всем правительствам проводить массовую вакцинацию в условиях COVID-19. Механизм для принятия решений при проведении кампании массовой вакцинации в условиях COVID-19, рекомендация от 22 мая 2020. Проведение массовой вакцинации в рамках профилактики или реагирования на вспышки болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, это эффективная мера, реклама пошла, да, для сокращения смертности и заболевания. Тем не менее, ввиду необходимости обеспечения физического дистанцирования для снижения темпов распространения COVID, Многие страны приняли решение отложить проведение таких кампаний. Выбор оптимальной стратегии в странах может быть затруднителен. Непростой задачей может стать соотношение преимуществ безопасных и эффективных противоэпидемных мероприятий с риском увеличения темпов распространения новой инфекции, которая способна лечь бременем на систему оказания базовой медицинской помощи. Рассматривая указанный вопрос, необходимо в первую очередь провести анализ риска и пользы, а также соотношение последствий отсрочки, то есть просто угрозы, да, проведения массовой вакцинации и здоровья населения. Частью данного документа являются рекомендации в отношении, я буду пропускать, говорить такое слово, бла-бла-бла-бла-бла, и просто вот они говорят вот такие умные, а потом раз, ну, что режет по ушам. Вот частью данного документа является рекомендации, бла-бла-бла-бла, безопасной организации массовой вакцинации, опять бла-бла-бла-бла-бла, общая схема принятой решения по экстренной вакцинации, опять бла-бла-бла-бла, учет риска, связанного с идентификацией распространения COVID, опять бла-бла-бла, важные соображения, которые необходимо принять во внимание при оценке соотношения риска и пользы проведения кампании массовой вакцинации, независимо от сценария распространения COVID-19, то есть будет COVID, не будет COVID, вакцинировать всех, независимо. Обеспечение доступности соответствующее количество необходимых ресурсов, включая маски. Бла-бла-бла опять. Оценить риск для здоровья населения в случае, если кампания массовой вакцинации не проводится. Бла-бла. А определить, каким образом общины и целевые группы населения воспринимают риски, связанные с COVID-19. То есть некоторые там верующие не хотят, а некоторые там, ну, ученые там, то есть надо к ним внедриться, ну и растолмачить, значит, сформировать представление о потребностях в информировании о рисках при возникновении ухудшения ситуации с COVID-19. Опять текст. Рассмотреть возможность децентрализованного проведения вакцинации силами выездных бригад, то есть всех надо охватить, либо путем ее организации в передвижных пунктах или пустующих помещениях государственных или частных учреждений, таких как школы и стадионы. Вот стадионы закрыты, школы закрыты, вот как раз нам есть. Допускается проведение вакцинации с обходом каждого дома, то есть будут ходить по домам. Значит, не пускать. Знаете, как не пускать, да? Глеб, тебе пришли два полицая и доктор. Полицаи получают по 10 тысяч гривен, доктор по 25. Это уже в Украине. И молотит ворота. Твои действия.
Ну, спрошу, кто они, что хотят, и попрошу.
Откройте, пожалуйста, это полиция. Ну, Нацгвардия.
Ну, на каком основании?
Ну, вы разве не слышали? Кабинет министров Зеленский подписал. Вы как гражданин должны оценивать ситуацию, иначе помрут вокруг вас все. Как это вы отказываетесь? Как вы можете? Вы что, вы не подчиняетесь?
Кому?
Как кому? Правительству? Вы живете в этой стране?
Так, я сейчас или палку возьму, или вы сами уйдете.
Короче, двойка. Ну, как только вы возьмете палку, им это на руку. Они тоже возьмут. Вы должны четко знать. Вы должны иметь документ, который я показывал. Я уколюсь с удовольствием, если ты расскажите мне, какая вакцина, кто за это будет отвечать, и если я буду загибаться через 2 недели, кого будут судить. И врач должен расписываться, ни один врач не подпишет. Раз. Бумажку. Значит, вы должны знать статьи Конституции, вы должны знать все о Нацгвардии и о полиции, закон про полицию, что ваши права сильнее, чем права полиции, потому что вы человек. Вы должны спросить сначала, предъявите документы в развернутом виде, потом представиться, что моя правосубъектность человек, и потом рассказать статью Конституции, по которой они не имеют права пересечь границу вашего дома, вашего жилища. Незаконное проникновение называется. Вот так. И при этом вы должны их снимать. Все. И они пойдут просто дальше. Они не могут. Но надо к этому готовиться, чтобы мало дома сидели. Там не очень много букв в правах человека, чтобы выучить. Напечатайте себе хотя бы. То есть это не годится. Будут ходить, понимаете? Дальше. Призывать население обращаться к медицинской помощи при возникновении симптомов COVID-19. То есть стучать друг на друга, да? Укреплять доверие населения к вакцинальной кампании. Опять бла-бла-бла. Ограничить число лиц, в том числе членов семьи, сопровождающих пациента, не более одного сопровождающего, обеспечить постоянное наблюдение дистанции между пациентом и сопровождающими. То есть, когда выловили одного больного, родственники, то есть они будут сейчас с ними делать все, что угодно. Вот. Родственник идет далеко, и он только один. То есть оторвать от защиты. Поэтому не отпускать своих от себя. Глобальными, и это делает ВОЗ. То есть они предусматривают уже эти, что люди будут сопротивляться и уже прописывают эти вещи. Глобальными запасами медицины ведает ВОЗ. Фонд Билла Мелинды Гейтс. Бла-бла-бла-бла-бла. Глобальными запасами. То есть это все идет с одной кормушки. Это никакая не национальная, не где-то делает. Это откуда-то идет. И кто там их проверяет. Лица с положительным результатом скрининга считаются подозрительными на заражение COVID-19. И в отношении них принимаются соответствующие меры согласно рекомендациям ВОЗ. Что это такое? Рекомендации ВОЗ. А в Москве уже делается, если ты случайно попал и тебе сделали тест, и у тебя там плюсовая получилось, что ты болеешь, хотя у тебя никаких нету, просто у них вот, знаете, как вот есть заряженные трубки у милиционера, да? Раз, и ты вроде выпивший. Заряженные трубки есть, так и это. Все, тебя из больницы выпускают только если ты подпишешь приложение, а это приложение тебе могут будить в 4 часа утра, и ты должен сделать селфи, отослать, что ты здесь. Никуда не сбежал. То есть это полное, что ты теряешь все права человека. Если кто не хочет подписывать это приложение, которое в тебе уже там вмонтировано, тебе просто каким-то там туберкулезники, самые какие помирающие, и там тебя начинают долечивать. Вот что это такое. Это рекомендации ВОЗ, если кто на подозрение. Значит, либо тебя под этим предлогом ставят на жесткий контроль, на короткий поводок, и ты навсегда теряешь права человека, вот, либо тебя там долечивают. Организация отдельной вакцинации для лиц с фонами заболеваний, а как же быть с больными? Если я болею, а тут еще вакцинация. А им же надо срочно, они же торопятся. А у меня грипп, или у меня там что, какую-нибудь болезнь придумайте, да? Ишемическая болезнь сердца, например. Сердце может не выдержать. А ВОЗ, они, смотрите, что делают. Они очень это... Организация отдельной вакцинации для лиц с фонами заболеваний, таких гипертонии, болезнь сердца, респираторные заболевания, диабет, назначает на другие часы и в других помещениях. То есть это тоже не отмазка. Обеспечить высокую эффективность кампании вакцинации с соблюдением необходимых мер. Запланировать туровую вакцинацию, просто праздник какой-то, опять бла-бла-бла. Предусмотреть продление сроков кампании, привлечение большего количества работников здравоохранения. Уделить первоочередное внимание проведению инструктажа вакцинаторов. А вот это вообще интересно. Охват прививками детей грудного возраста и общей популяции. Как вам... Это же что надо, запомните слова, может вставишь какой-то стих. Охват прививками детей, это в документе, понимаете? Детей грудного возраста и общей популяции. На сегодняшний финал апофеоз. На сегодняшний день нет известных медицинских противопоказаний для вакцинации лиц с COVID-19. Вот такое тяжкое бремя несет ВОЗ. А тут бараны, ну не слушаются, сбиваются станы, бегут. А он так, смотрите, все предусмотрели, и так уговаривает, и так и уговаривает. И вам отдельное помещение. Вот. Давайте поговорим вот о бремени. Бремя, вот тяжкое бремя. Там в Бхагавад-гите говорится, там Кришна решил там... Мне тут повезло, в комментариях Людмила написала очень много про тяжкое бремя и выписала, мне даже делать ничего, вот, молитвы царицы Кунти, Шримад Бхагаватам, и там про бремя. Что такое тяжкое бремя? Вот, например, человек такой вот сидит уже, захекался, и там какой-то ребенок или более молодой человек начинает что-то говорить, как ему тяжело, и человек такой... с уставшим взглядом, таким мужским, говорит, ну мне бы твои заботы, вот такого, да? То есть он, у него такое бремя, он его несет, вот. Мне бы ваши заботы, да, вы даже не знаете. Или там человек, у него там заноза, у него болит, а у человека руку сейчас только отрезали без наркоза. И он говорит, если бы ты знал, что такое настоящая боль, да, мне бы ваши заботы. То есть я хочу сказать, что... В нескольких местах, не помню сейчас как, но встречал, что мое бремя легко, говорит Бог. Бог говорит, бремя мое легко. То есть человек, который с Богом, он эффективен в разы, делает больше, тянет больше, помогает всем больше, сам не скулит никогда. Вот это бремя так бремя. И бремя это легко, ну что это с Богом делает? Бог ему помогает тянуть свое бремя. А вот тяжелое бремя, это не твое бремя, когда ты делаешь что-то не свое, или просто решил спрыгнуть с этого, со своего. Потому что, ну, мы спрыгиваем не потому что, от страха, нас пугают, не надо туда делать. Закон не сдаю, что не надо заниматься своим предназначением, не надо на себя рассчитывать. То есть вообще за Бога забудь, потому что Бог сейчас мы. Мы сейчас рассчитываем, вы наши кто? Крепостные. Вот. И человек... С испугу начинает делать что-то другое, а другое может переломать тебе вообще хребет. Я не помню, какой-то не то Поль Мариани, кто-то, я не помню, кто-то сказал, кто-то из таких великих, известных артистов, философов, или, но он сказал, что если один человек, вот группа людей, семья, допустим, да, и один человек просто расслабится немножечко, то его незначительное бремя, которое он должен нормально нести, тяжким бременем ложится на плечи окружающих и может их поломать. Тяжким. Потому что должен нести свое бремя. Чужое не надо нести, свое неси. Чем отличаются те, которые несут свое? Они пытаются всем помочь. Всем помочь, наладить справедливость, поставить там плечо. Неси свое, это самая лучшая будет польза. Свое. И тогда бремя будет легко. А так оно тяжелое. Вот для увоз, похоже, тяжелые времена настали. Вот оно что-то не получается. Свое, с Богом получается, потому что я говорил, что Бог не планирует. Он просто это делает. У него во времени это как-то там растянуто. Ты просто видишь, что он делает, это делается. Оно уже сделано. И оно легко воплощается. Никто не может ничего противостоять этому. Вот ключ. А что же говорит о бремени? Вот это я отвлекусь, мне был звонок недавно, и мужчина говорит, что мне делать, у меня вот затираются, вот я что-то делал, к вечеру не помню, что я за день делал. А что вчера я делал, я вообще не помню. Может, с моей памятью что-то не так. Я говорю, понимаешь, у тебя прекрасная память, замечательная память, потому что в памяти откладываются только важные вещи. Важные вещи... Они просто важны, это на что ты реально реагируешь. Ну, твое нутро как-то реагирует. Тебе интересно или страшно, или наоборот радостно. Ну, как ты реагируешь? Если ты никак не реагируешь эмоционально, эмоция – это вот то зубило, которое вот на граните твоей памяти высекает события, которые произошли. И они не стираются, ты их всегда потом вспомнишь. Те, которые события не важны, ну, ты же не несешь в дом, что попало. Ты несешь только то, что тебе понравилось. Или нужно. Так и память. У тебя прекрасная память. То есть, если ты ни на что не реагируешь, тебе все равно. У тебя там такая полная пандемия, тебе вообще все равно. Вот. И ничего не откладывается. Потому что хлама, поверьте, хватает. И так. Хоть бы с этим разобраться, систематизировать как-то, тогда я, глядишь, мудрецом-философом стану, и тогда вообще у него нет вопросов. Если есть вопросы, значит, ну, с этим бардачком надо что-то делать. И мы же не так. И поэтому он говорит: о, классно, у меня вот такая память. Я говорю: а что ты радуешься? Что ты радуешься? Каждый день должен оставлять в этом пространстве, в этом космосе, в этом мире след от тебя. Должны помнить тебя, желательно хорошо. И каждый день должен оставлять след в тебе. Ты должен меняться. А если никаких следов нету, ты вообще есть? Чего ты радуешься? У тебя должно быть бремя. Бремя нести. Ты ничего не несешь. Должно быть бремя нести. Но бремя твое, и оно радостное. И в Бхагавад-гите написано: радость от своего могущества. Это естественное состояние человека. Если человек могущественный, он не может пройти и след не оставить. Но его заметят как-то. И поэтому, то есть иммунитет для мозгов правильный, но... И что же это за след какой? Мы говорим, что вот бремя легко, и сразу думают: я такой Илья Муромец или там подвиги. Да нет! Рядом с тобой находятся разбитые окна. Тема лекции. Вставь. Борьба с энтропией. У йогов считается самое крутое — это борьба с энтропией. Не делать что-то даже новое. Нет. Просто поддерживать жизнь. Протирать пыль. Борьба с энтропией. Вот у йогов это считается круче вот некуда. И ты. Бах! У тебя что-то лишили каких-то человеческих прав. Тут ты стал немножко не человек. А потом вообще будет плохо, потому что, ну почему? Что они там сделали, окна разбили? Нет, потому что ты перестал немножко быть человеком. Ты на это не среагировал. Ты должен восстановить. Ты проголодался, поел, восстановил, да. Устал, отоспался, восстановил. Пыль восстановил. Стекло разбили, восстановил. Вот и все. И когда у тебя порядок, вот идут бандиты и видят хороший дом, двухэтажный, забор. Я не говорю, что это олигархи, там какие-то волкодавы, нет. Просто хороший двор, ребятишки бегают. Вот. И вот такая вот хата, вот такая. И вообще непонятно, там может никто-то не живет или уехал. И куда они зайдут, жилье? Кого будут потрошить в первую очередь? У кого бардак? И поэтому у тебя должен быть порядок. Порядок сам по себе. Вот эта тема. Эта тема сегодняшняя. Молитва царицы Кунти, глава 17. Какое же бремя для земли невыносимо? Это наше бремя, значит, мы должны помогать и земле, да, не только своей квартире. Это бремя демоны. Когда корабль перегружен, и он в опасности, ибо, ну, демоны, тут написано демоны, переводите, сатанисты. Вы думаете, демоны — это какие-то вот такие они лица. Это такие люди, но просто которые живут сатанинским культом. Когда корабль перегружен, он в опасности, ибо в любую минуту может пойти на дно. Когда законы в государстве попираются, и преступников становится слишком много, в стране начинаются беспорядки. Когда миром начинают править демоны и безбожники, они становятся для него тяжким бременем. Что такое безбожник? Гомосексуалист — это безбожник. Шрила Прабхупада говорит, что влечение мужчины к мужчине, ну, это только демоны могут. Это... Или, например, есть три способа одержать беса. Взять его по наследству — раз. Либо долгое время заниматься оккультизмом — два. Либо гомосексуализм. Вот. Гомосексуализм — самое легкое. И поэтому путь наверх в управу только через это дело. Потому что там они все одержимые. там бесы. Иначе они не будут подчиняться. Ну, их можно выгонять. Экзорцизм, есть экзорцизм, и люди говорят, да, есть разница. Итак, Шримад Бхагаватам 12.1.40. 12-я песня, 1-я глава, 40-й текст. Комментарий. Когда обитатели земли становятся атеистами, безбожниками, они пускаются до уровня животных, вроде собак и свиней, занимаются только тем, что облаивают друг друга. Мошенники и воры в обличии народных защитников организуют избирательную систему, прикрываясь демократическими лозунгами, дорываются до власти и эксплуатируют людей. Шрила Прабхупада пишет. Шримад Бхагаватам 9.15.15. Низшие из людей, которые родятся в царское платье, пожрут собственных подданных. Хотя человечество отказалось от монархии, попавшей под влияние гун страсти невежества, это так и не принесло ему счастья, поскольку на смену монархам, деградировавшим из-за невежества, пришли люди торгового сословия. Миром управляет кто? Деньги. Обладающие еще более низменными качествами. В Кали-югу представители правящего сословия захватили власть, превратили самых настоящих грабителей. Нарушая правила закона, они будут пользоваться любой возможностью, чтобы вобрать своих подданных. Президент США Линкольн сказал, власть денег охотится за нашим народом во время мира и плетет против него заговоры, когда идет война. Она более деспотична, чем монархия, более нагла, чем автократия и более эгоистична, чем бюрократия. И после этого выступления 14 апреля 1865 его сразу убили. А вот еще другой президент США, Джеймс Гарфилд. Тот, кто контролирует денежную массу любой страны, является полным властителем ее промышленности и торговли. А когда вы поймете, как просто вся экономическая система так или иначе контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не понадобится объяснять, где причина депрессии и инфляции. Шримад Бхагаватам 10.1.17. Если правящее сословие безответственно относится к соблюдению законов религии, оно становится для земли тяжким бременем. 3.3.14. Шримад Бхагаватам. На земле нет и не может быть перенаселения. Чем пугают нас, да? Теория, согласно которой причиной войн и других катастроф является перенаселение планеты, в корне неверна. На земле нет и не может быть перенаселения. По воле Верховного, все существа, живущие на земле, имеют достаточное количество пищи, и Богу ничего не стоит увеличить ее запасы, если численность живых существ каким-то действительно образом непропорционально возрастет. Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что избыточное население – непосильное бремя для Земли. Земля страдает от непосильной ноши, когда люди перестают исполнять волю Бога. Бог является на Земле, чтобы остановить рост числа грешников, а не прирост населения. О, как интересно! Так кого надо сокращать-то? Богу помогать-то кого? Грешников надо сокращать. Как ошибочно утверждают мировые экономисты. Поэтому даже тогда, когда население Земли сильно увеличивается, но живущие на Земле обладают сознанием Бога и не грешат, такое бремя является для них источником наслаждения. Шримад Бхагаватам 10.24. Когда писалось, а как актуально, смотрите. По воле Господа демоны, накопившие огромную военную мощь, начинают сражаться друг с другом, тем самым устраняя лежащее на земле бремя. Кришна заставляет противоборствующих демонов воевать друг с другом, и все их военные силы, и они сами будут уничтожены в этом сражении. Какой интересный текст. То, что нам делать не надо ничего, что ли? Я правильно понял этот текст? А мы будем воевать или овцам не положено? Да, овцам воевать не положено, а людям положено воевать? Или нет, этот статус не для людей. Людям положено воевать? Читаем. Бхагавад-гита 10.38. Великолепие Абсолюта. Есть множество слуг Бога, являющие Его карающей силой. Среди них самые важные – те, кто подавляют безбожников. Кто хочет быть, записывайтесь. Вот. Вот один человек пишет. Ну, это я просто комментарий зачитаю. Он мне понравился. Простой язык. Это не Шримад Бхагаватам, но он суть. Падение мирового правительства без нашего активного участия неосуществимо. Инфы в интернете о том, что враг предостаточно было и... Кто враг? Предостаточно было 10 лет назад, а вот и ныне там. Реальные инфы о том, что делать для исправления ситуации, практически нет. Самый адекватный документальный фильм «Степи к победе», это ныне запрещенный, о том, кто виноват, что делать, нужно посмотреть «Семь землянам». Все остальное – спецпроекты для усыпления бдительности и внушения чувства безопасности перед забоем. Точно так написал, да? Нас усиленно пытаются убедить, что есть какая-то борьба в верхах, нам не стоит подниматься с дивана, так как все само собой рассосется, за нас некоторые силы сделают грязную работу, не надо брать с собой в руки оружие, продолжайте бездействовать, и дальше мягкотелые гои. Вот как это делается. А потом связанные бараны начинают активно брыкаться в момент отрезания бошек, когда уже слишком поздно и поезд ушел. Вы себе и своим детям такую участь желаете, или все же хотите выжить в этой войне и стать человеками? Истребля паразитов пачками с Божьей помощью, как единственное верное решение всех проблем. Решать каждому, и это есть экзамен на человечность. Многие скажут, это ужасно. Кто-то, может, не согласен? Что это экзамен на человечность. Так я вам напомню одну христианскую историю, когда был известный разбойник, и потом что-то по какой-то причине он взял и решил стать святым. Он понял, сколько он горя принес простым людям, зачем он это все грабил. И он это одевает рясу, сидит под каким-то там дубом и, значит, четкий и молится. Вот. И потом пришел ангел и говорит: короче, есть такая информация. Вот тебе перочинный ножик. Вот срежешь этот дуб перочинным ножиком, и когда он упадет, это будет означать, что твои грехи прощены. Вот, вот такая вот твоя топасья. И он, значит, это отче наш, и резать этот дуб, а там дуб такой, несколько человек надо, чтобы обхватить, он пока тут режет, там уже нарастает. И мимо проезжает барин, который едет и смотрит, тут это, стружки накидано, и этот святой занимается деревообработкой такой. Он говорит: а что ты это делаешь? Он говорит: да вот я ж такой, вот. Он говорит: а, это ты ж такой бандит, Ты дурак, в общем-то, ты все имел, ты имел власть, ты имел золото, женщин, все, тебе подчинялись, тебя боялись, что тебе еще надо было? Он: ну как, это вроде как не по-божески. Да, не по-божески. Ты знаешь, вот то, что ты там делал, своим там типа бандитизмом, я это просто росчерком пера там решаю судьбы людей крепостных. Беру любых крепостных, делаю с ними все, что хочу. Так что твои вот эти... И тот и рассказал несколько эпизодов, что он с ними может делать. И ярость благородная кинулась в голову этому самому бывшему разбойнику, он все-таки кшатри был. Он этим перочинным ножиком так раз его и зарезал барина. И он говорит: не надо мне прощения, ну чтоб ты ходил на земле, и ты сколько людям кровь портишь, и дуб рухнул. И таких притч множество. Понимаете? Николая Угодника могу напомнить, когда он устроил мордобой, и все сказали: да, вот за это ты и будешь угодником, а не за чудеса. Понимаете? Истребляя паразитов с Божьей помощью, это единственное верное решение всех проблем. Решать каждому. И это есть экзамен на человечность. Многие скажут, это ужасно, но с другой стороны, это прекрасное время, чтобы проявить себя, закалившись в духовной борьбе за правду, взрастить свою душу бескорыстными благими поступками, сосредоточенными на благо общества. Многие этого не понимают и просто падают духом от ужаса, безысходности и погибают. Ошибка в том, что мы думаем, что это люди. Если бы мы знали, что они делают, что они творят, мы бы так не нянькались с ними. Нужно поднимать народ на борьбу словом делом, рассказывать правду, вселяя надежду, светлое будущее, только пройдя путь жестокой борьбы. И лучше уж умереть в бою за правое дело, чем сгнить на коленях со штрих-кодом на лбу. Смерти нет все равно, будем жить дальше в следующих жизнях, еще лучше, если пройдем все уроки. В общем, как этот, революция или смерть. Есть такой... грех самоуничижения. Да кто я такой? Кто я такой? Меня на это не обучали. А почему не обучали? Вот Бхагавад-гита заканчивается фразой, что естественное состояние человека – это его могущество. Могущество – это естественное состояние человека. А если он беспомощен, это значит, что этой беспомощью кто-то его обучил. Кто-то его обучил, он прошел какие-то курсы в детсаду, в семье, где-нибудь, где-то ему рассказали, что он беспомощный, где-то его сломали, внушили, что это не духовно, это нечеловечно. Читаю, в Википедии есть такая интересная вещь. Выученная беспомощность, а также приобретенная или заученная беспомощность, это состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, хотя имеет такую возможность. Формулировка длинная, но писали умные люди. Из этой формулировки следует, что каждый всегда в любой момент времени имеет такую возможность, но его уже... Это как, знаете, аквариум перегородили стеклом, тут пустили щуку, тут карасей. И она тыкалась, разбила себе это
рыло.
Да. Как?
Рыло.
Рыло, да. Рыло. Разбила, а потом убрали, и она с карасями плавает спокойно, вот так вот. Уже не пытается. Не пытается. Так и мы. И нас приучили. То есть просто протяни руку и схвати за шкирку, и стримоусов это показать. Оказывается, они такие беспомощные. Я брал за грудки Вишвадакшна, перед которым все преклонялись, я его взял, Вишвадакшна такой крутой браун, я пришел, взял за грудки, отвел его в комнату и сказал, тебя найдут во всех точках. Все, бабка пошептала. И вся святость куда-то делась у человека. Это Сримаусов взял там это мэра за заднюю точку, за пятую, за ремешок, вот так вот. Вот так вот. И все, и сказал, заходите, люди, добрый день, открытых дверей. И все, ничего нельзя. К морю не пускали, там он побил охранника, вызвал полицию, говорит, а что тут к морю пройти нельзя? Охранник говорит, ну сейчас закона нет. Он говорит, заходите, ребята. Все можно сделать. Все можно сделать. Но нам приучили, что если охрана, и у него что-то еще тут написано, и какая-то бумага, да бумага все стерпит. А как она с Конституцией соотносится, интересно. А что море это народное достояние, а не что-то приватизированное, как его купить вообще можно. Как и землю, кстати. Вот, просто надо знать законы и все. Надо, такая ситуация, что сегодня нам надо учиться могуществу, учиться то, что в нас уже сидит, открыть, учиться. Ну посмотрите, что у нас есть, испытайте себя на прочность. Появляется после некоторых неудачных попыток эта выученная беспомощность. Воздействовать на обстоятельства среды или избежать их характеризуется пассивностью, отказом от действия, даже когда появляется возможность. У людей, согласно ряду исследований, сопровождается потерей чувства свободы и контроля, подавленностью, депрессией, ускорением наступления смерти и неверием в собственные силы и возможность изменений. У меня, не знаю, у меня каждый день все меняется. Вот все могут думать, что я одинаково живу этот год и прошлый год. Нет, у меня все меняется. Причем, ну, не в смысле улучшения реформации, а просто революционно все меняется. Вот. И я инициатор этого, потому что я смотрю, а что бы вот это не сделать? Раз это сделал. И только так можно жить, потому что с Богом по-другому ты не проживешь, а он все творю только новое. Если у тебя долго ничего не меняется, это диагноз. Итак, не верим в собственные силы и возможность изменений. Это феномен оказывается. Открыт американским психологом Мартином Селигманом в 1967 году. Итак, потребность изменять, я сейчас говорю не о том, что вот мне плохо и надо будет получше изменять. Просто тебе хорошо, и все равно ты должен дальше менять. Потребность изменять – это потребность жить. Потребность нравиться – это потребность выживать. Вот я хороший, вот хорошо выгляжу, меня не тронут, потому что я нравлюсь. Но если ты будешь выживать, то все равно это тебя не спасет. Потому что выжить в этом мире невозможно. Просто потому, что он меняется. И какой бы ты красивый ни был, ты все-таки биологический организм, все меняется, а ты такой же самый. Ну, минимум ты надоешь всем, да? Как супруги. Вот они пришли, вот они такие свежие, они любят друг друга. Если они не меняют ничего, они надоедают друг другу очень быстро. Любовь – это такой динамический процесс. Это не просто вот две куклы. Вот там вот кто-то вот видел, вот у нас там ласточки живут, видели, да? Вот там все было хорошо, пока жара не началась. Там шифер накаляется, и они начинают просто как дохнуть от этой жары. Просто задыхаются и так и падают. Я им там и подстилал, и то, и то, и то. И вот те ласточки, которые научились летать, они все были примерно одинаково. Ну, роста, комплекции, ну, все вылупились примерно одинаково. Там, ну, день-два не считается. Но те, которых нечаянно, я один раз полез, он, птенец упал, полез его, а другой со страха раз и полетел куда-то. Потом раз прилетел. Вот те, которые научились летать, им жара не страшна. Он раз перелетел на это место, на это. А те, которые не научились летать, вот они сидят вот так вот и выживут или нет, я не знаю. Вот. Там вот один остался еще, который побоялся вовремя слетать. А сейчас в жару особенно не полетаешь. Надо научиться летать вовремя. Мы ждем, кто-то нас будет возить по жизни. Не будет. Итак, сила изменять – это сила жить. Ну, не секрет, что мы все хотим менять, не секрет, да, никто не хочет одно и то же. Когда мы к кому-то приходим и что-то рассказать, ты же не будешь ему вчерашнее рассказывать, тебе надо что-то рассказать, а с тобой ничего не случилось, а ты ничего не узнал. У тебя нового анекдота даже нет с собой. Как общаться? Так вот, ситуация такова, что сила изменения в нас есть, потому что в нас есть жизнь. Жизнь – это и есть сила изменения. Но у кого-то получается менять, а у кого-то не получается менять. Почему? Потому что путаем уровни. Потому что есть санкция. Я где-то могу менять, а где-то не могу менять. И вот где я лезу, где не могу менять, я говорю, не получается. Знаете почему? Потому что вот этот вот синдром, и вот этот вот закон разбитых стекол. Поменяй вокруг себя разбитые стекла. Где у тебя могущество есть? У каждого всегда есть могущество. Ты всегда что-то можешь сделать. У тебя достаточно информации, сил, энтузиазма что-то сделать. Сделай это, откроется новое. Сделай это. У тебя не должно быть незакрытых тылов. Когда ты делаешь это, ты думаешь, что ты просто так делаешь что-то такое скучное, тебе же геройствовать надо. Нет, ты в этот момент приобретаешь какие-то качества, которые тебе понадобятся в следующем бою. И тогда тебе откроется сила и возможность, и санкция изменить что-то дальше. Многие погибли, которые кинулись дальше, а у них тут разбитые стекла. Просто погибли. Многие погибли. Я рассказываю, людям рассказываю, захожу в ВТБ, вызываю полицию, говорю, а что тут в масках ходят? Здесь давайте злочин. Но они, конечно, не припенили этот злочин. Но все равно. Все люди меня 20 минут слушают. И это, ну, что-то такое происходит. Ничего такое не происходит. Ну, небольшая какая-то проповедь. И кто-то другой. Но я знаю Конституцию. У меня она в кармане есть. Я полиции могу что-то там показать. То есть я подготовлен. Я подготовлен. У меня есть к этому допуск. Я знаю, с чем я столкнусь. Кто-то тоже хочет так. Я знаете, что я хочу сказать? Кто имеет власть и допуск к тому, чтобы вот так вот что-то такое делать, что-то новое? Был один человек, я его знал в глубоком детстве. Он где-то в 6 классе мог умножать шестизначные числа на шестизначные. И потом он с изумлением узнает, что все остальные этим как-то не владеют. Он думал, что это, ну, все умеют это делать. Он как-то закрывал глаза, они вот как-то мельтешили, у него цвета, у него на каждый цвет был числа, он просто переписывал, и получалось как ответ. Что у него в голове, он сам не знает. Но он это умел делать. И он не удивлялся этому. Он думал, это у всех. Он этим даже, вот это, понимаете, когда от Бога, ты этому не завидуешь, и ты этим не выпендриваешься. Когда это... Не от Бога, сатана хороший спонсор, он тебе, ты что-то, не дай Бог, оно даже получится, ты с этим ходишь, как курица с яйцом, и пытаешься всех удивить. Вот если у тебя кровь сыграла, и ты за людей хочешь там всех порвать, полицию на место поставить, у тебя получится. Но если ты хочешь выпендриться, или хотя бы для самого себя, что ты молодец вот такой, не получится, тебя загребут, оденут наручники и все. У тебя нет допуска к этому действию. Потому что ты это делаешь для себя. Бог ничего не говорит, Он тебя посылает на подвиг. Он тебе не посылает, не на подиум, понимаете? Когда ты меняешь малое, дается сила и менять великое. А если ты шагнул в великое, а с малым ничего не сделал, тогда вся сила уйдет, чтобы удержаться на том уровне. И ты думаешь, что там удержишься? Во-первых, вся сила уйдет, чтобы удержаться, не то, что там сделать. И потом ты весь ресурс тратишь на это, и ты никуда не идешь. Кто может воевать за народ? Такая же тема, да? Кто может воевать за народ? Кому Бог доверил народ? У нас была организация, и встал вопрос, кому охранять деньги, общак. Я говорю, вот этому, потому, почему? Потому что у него больше всего денег. Потому что Бог доверил ему уже эти деньги. У него какой-то бизнесок, и Бог уже доверил этому человеку деньги. А ты нищета? Да, ты честная нищета, но Бог тебе не доверил деньги. Вот. Тебе Бог доверил жену, ты вообще женатый? Я вот просто не думал. Нет, ты не женатый, потому что Бог тебе жену не доверил. И детей у тебя нет, потому что Бог тебе еще деток не доверяет. Как Он тебе будет доверять какие-то массы, которых ты вообще ни в каких близких отношениях не состоишь? Как? Понимаете? Вот это малое. Вот с этим малым надо порешать. И тогда все понятно. Этот же самый Стремоусов, сколько у него детей? Кто-то знает? У него дети, семья, все в порядке. Все в порядке. Много детей, по-моему, даже. Поэтому у него получается. А все же говорят, наоборот, не надо. Вот саньяси, вот я один. Нет, нет, тебе Бог не доверил этих, Он тебе этих не доверит. У меня был еще один... Такой Леша, кое-кто, может, его знает, такой Костоправ. Он всегда, Костоправ вообще от Бога. Он мне иногда так это валил и говорит, давай я тебе спину проработаю. Я говорю, да не надо, у меня все нормально со спиной. Ну давай, 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 ну давай. И он мне тух-тух-тух, я встаю, говорю, слушай, ты Бог просто в этом. Что он мне там нажимал, что там делал? Ну, мне и жена массаж делала, там, и дети по мне пляшут, мне хорошо от этого. И сам я ничего не жалуюсь на это. Ну, он что-то такое делает. что я после него, это я тело не чувствую вообще от Бога. И вот он это работает, и 50% он получает зарплаты, остальные 50% идут трем человекам. Кто организовал это, плюс кассир, которая жена того, кто организовал это. И там еще один, непонятно, что-то сидит, кто там. Вот. То есть семеро с ложкой, да, один с сошкой. И этот Леша говорит, что я буду этих кормить? И когда у него накопился капитал, он снимает такой же самый это, офис, также это, и у него раз, и к нему никто не идет. Потому что он сразу задирает нос, он вот такой важный. Он может быть только вторым лицом. Потому что он, когда становится первым лицом, он теряет человечность. У него понты начинаются просто. Поэтому для этого он не готов. А он говорит, вот несправедливость какая. Я говорю, иди опять, иди под хозяина работать. Потому что нельзя тебе быть таким крутым. В общем, каждый имеет силу изменять. Каждый имеет именно ту силу, которая ему нужна в данный момент. Каждому доверена какая-то своя там грядка или там семья. Доверена грядка, наведи там порядок. Доверена семья, наведи там порядок. Вот, посмотри, где у тебя эти разбитые окна. Что сейчас об этом вот прямо вот так кричит. Вот, и не прыгай туда, куда Бог тебя вообще не звал. Секрет движения не в том, чтобы взламывать вот так вот, таким ледоколом, что такое новое, а от малого к большому идти. Это закон природы. Это закон природы. Семечко посадил маленькое, потом раз, вот такой кедр. Да? Видели у кедра семечко? Никакое вообще. Какой кедр? Вот так и будет расти наше могущество. В общем, я прочитаю, есть... Один пастор, я его так очень уважаю, Шаповалов, запорожец такой, из Запорожья. Секрет движения вперед от малого к великому. Малое – это сдача экзамена к следующему шагу. Посмотрите не на то, что вы хотите изменять, а на то, что вы можете, но не изменяете. На то, что вы можете, но не изменяете. Лобзиком сосны не пилят. Если не получается, значит, ты делаешь что-то нелегально. Потому что, когда Бог посылает, Он оснащает. Если нет, значит не твой уровень или еще не время. Это принцип резинки. Как бы ты ее ни растянул, она возвращается. Она только в растянутом состоянии чувствует себя нормально. Зависть и гордыня не хотят заниматься в песочнице, хотят во взрослую жизнь, но ты еще в песочнице порядок не навел. То, что тебе много лет, ты большого роста, ни о чем не говорит. Мучаешься ли ты в растянутом состоянии или нормально держишься? Озверел ли ты от усталости, от нехватки удачи, силы и так далее? О чем это говорит? Ты пошел за дьяволом и озверел. Он тебя бессильного кинул в мясорубку. Сила в Боге. Если у тебя нервы на пределе, ты готов всех за благое свое дело положить рядом людей, не туда идешь. Есть история. Мне рассказала ее, жена рассказала. Она ездит по колхозам. И однажды приезжает в колхоз. Колхоз я сейчас назову, реальный колхоз. Называется Сумская область, Глуховский район, район хозяйства Витязь. Там как бы не изменилось, не то, что не изменилось, а там все возросло с Советского Союза. Там как только американцы на Украине пришли к власти после Майдана, приехал... Ну, соросята вот эти, знаете, продажные, их там наштамповали, и соросята поставили одного, и он сразу начал уничтожать колхоз. То есть колхоз уничтожается очень хорошо этими, ну, дурными вот этими резолюциями. Это надо, это не надо, хорошее не надо, плохое, и деградация. И там была одна такая интересная женщина, которая сразу возмутилась и сказала, с этим урудом не буду работать, и ушла. Экономист женщины. 3 года колхоз валили и развалили. И потом эта женщина, а там же ну, колхоз, село, какие-то родственники, да, она как-то приезжала, говорит, ну что, что будем делать? И тогда народ натихаря собрался. Смотрите, они подготовились. Они не вышли там, долой того, давай следующего. Нам это не надо. Они натихаря выработали программу, что будет, если они его уберут. вот этого, ну, явного врага. Что уберут? И они подготовились, проголосовали, сразу подумали, что они будут делать. Они поставили эту женщину, она экономист. А что там хозяин у колхоза появился? Так нет. Когда к ним приезжали, сказали, у вас хозяин нет. Нет, мы просто вот все дворы живут, ну, сыр в масле, в общем, не бедствует, совершенно не бедствует. У них там, сколько там... И как только они это сделали, сразу понаехали со всех, ну, везде же команда давить колхозы. И было такое распоряжение, это люди прямо говорят, если хоть один гвоздь вы передадите туда, то мы вас там вообще забаним, все прекратим. И, в общем, ну, пресс был жестокий. Через год они не просто встали, воспряли, восстали. Они перегнали все те, и те, которые их объявляли бойкот, они все позагибались, а у них все хорошо. У них тысяча коров сейчас, тысячи голов коров. Вы представляете, это много на колхоз. Это сколько там молока всего. Вот, например, машины по 500 тысяч долларов. Парк машин на миллион долларов. 8 тысяч гектар. 8 тысяч гектар. Если 3 тысячи, это уже колхоз-миллионер. 8 тысяч гектар. Люди живут, и они на коне. И ничего не могут с ними сделать. Понимаете? Они были подготовленными. Подготовленными. И вот так и нам. С чего начать? Ну, с той вещи, которая прямо перед тобой. Начни с себя. Что ты в силах сделать? Вредная привычка. Не складушки с родителями. Характер. Надо менять. Дело не в захвате следующей, в общем, позиции, а в том, что тебе доверено Богу. И то, что уже есть, ну, находится в каком-то нехорошем состоянии. Оно в тебе есть. У тебя есть силы это изменить. Измени это. Вот. И как? Да будет воля твоя. То есть тебе Бог что-то доверил, а что-то еще не доверил. Исправь то, что Он тебе доверил. Доверил. И тогда будет новое. Как это старуха с разбитым корытом. Дали ей корыто, что стала стирать, она говорит, давай следующее. Дали следующее, давай следующее. Сделай и используй, задействуй то, что здесь. Да будет воля твоя. Без воли сделать ничего нельзя. И как сказал один интересный человек, это отставной полковник ГРУ Владимир Владимирович Квачков. Кто-то видел. Не бойся стать героем. И помним. Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого стекла. Теория разбитых окон. Вопросы?